сегодня мужская. А, вот, наконец-то одна единственная женщина появилась. Так, у меня жена всегда так возмущается, когда я всех ругаю. И это происходит уже пятый год подряд. Каждый месяц, каждую неделю она возмущается. Так, ну что ж, Саш, включаем запись.
Запись включил уже.
Отлично. Значит, ну что ж, сегодня мы читаем Леонида Андреева. Вы, я думаю, сами ознакомитесь с его биографией. Человек нестандартный, болезненный. Сегодня бы его лечили бы с помощью КПТ, системных расстановок. Была бы интересна его реакция на все это. По молодости он стрелялся. Вот. И там точно не изучал, что-то там случилось с сердцем из-за попытки самоубийства, из-за этого он умер очень рано. На мой взгляд, это человек интересно. Ну, я предлагаю вам его изучить. Значит, рассказ называется «Бездна». Я начинаю читать. Уже кончался день, а они двое все шли, все говорили и не замечали ни времени, ни дороги. Впереди на пологом холме темнела небольшая роща, и сквозь ветви деревьев красным раскаленным углем пылало солнце, зажигало воздух, и весь его превращало в огненную золотистую пыль. Так близко и так ярко было солнце, что все кругом словно исчезало, а оно только одно оставалось, окрашивало дорогу и равняло ее. Глазам идущих стало больно. Они повернули назад, и сразу перед ними все потухло, стало спокойным и ясным, маленьким и отчетливым. Где-то далеко, за версту или больше, красный закат выхватил высокий ствол сосны, и он горел среди зелени, как свеча в темной комнате. Багровым налетом покрылась впереди дорога, на которой теперь каждый камень отбрасывал длинную черную тень. Да золотисто-красным ореолом светились волоса девушки, пронизанные солнечными лучами. Один тонкий вьющийся волос отделился от других и вился, и колебался в воздухе, как золотая паутинка. И то, что впереди стало темно, не прервало и не изменило их разговора. Такой же ясный, задушевный и тихий, он лился спокойным потоком и был все об одном – о силе, о красоте, бессмертии и любви. Оба они были очень молоды, девушке было всего 17 лет. Немовецкому на 4 года больше, и оба они были в ученической форме. Она в скромном коричневом платье гимназистки, он в красивой форме студента-технолога. И как и речь, все у них было молодое, красивое, чистое. Стройные гибкие фигуры, словно пронизанные воздухом, и родные ему. Легкая упругая поступь и свежие голоса, даже в простых словах, звучавшие задумчивой нежностью, так как звенит ручей в тихую весеннюю ночь, когда не весь еще снег сошел с темных полей. Они шли и сворачивали там, где сворачивала незнакомая дорога. И две длинные, постепенно утончающиеся тени, смешные от маленьких головок, то раздельно двигались впереди, то сбоку сливались в одну узкую, длинную, как тень тополя, полосу. Но они не видели теней и говорили, и говоря, он не сводил глаз с ее красивого лица, на котором розовый закат точно оставил часть своих нежных красок. А она смотрела вниз, на тропинку, отталкивала зонтиком маленькие камешки и следила, как из-под темного платья равномерно выдвигался то один, то другой острый кончик маленькой ботинки. Дорогу пересекала канава с пыльными, обвалившимися от ходьбы краями, и они на миг остановились. Зиночка подняла голову, обвела вокруг затуманенным взглядом и спросила: «Вы знаете, где мы? Я здесь ни разу не была». Он внимательно оглядел местность. «Да, знаю. Там за этим бугром город. Давайте руку, я вам помогу». Он протянул руку, нерабочую руку, тонкую и белую, как у женщины. Зиночке было весело, ей хотелось перепрыгнуть канаву самой, побежать, крикнуть: «Догоняйте!» Но она сдержалась, слегка с важной благодарностью наклонила голову и немного боязливо протянула руку, сохранившую еще нежную припухлость детской руки. А ему хотелось до боли сжать эту трепетную ручку, но он также сдержался, с полупоклоном почтительно принял ее и скромно отвернулся, когда у сходившей девушки слегка приоткрылась нога. И снова они шли и говорили, но головы их были полны ощущением на минуту сблизившихся рук. Она еще чувствовала сухой жар его ладони и крепких пальцев. Ей было приятно и немного совестно, а он ощущал покорную мягкость ее крохотной ручки и видел черный силуэт ноги и маленькую туфлю, наивно и нежно обнимавшую ее. И было что-то острое, беспокойное в этом немеркнущем представлении узкой полоски белых юбок и стройной ноги. И несознаваемым усилием воли он потушил его. И тогда ему стало весело, и сердце его было так широко и свободно в груди, что захотелось петь, тянуться руками к небу и крикнуть: «Бегите! Я буду вас догонять!» Эту древнюю формулу первобытной любви среди лесов и гремящих водопадов. И от всех этих желаний к горлу поступали слезы. Длинные смешанные тени исчезали, и дорожная пыль стала серой и холодной, но они не заметили этого и говорили. Оба они прочли много хороших книг, и светлые образы людей, любивших, страдавших и погибавших за чистую любовь, носились перед их глазами. В памяти воскресали отрывки неведомо когда прочитанных стихов, в одежду звучной гармонии и сладкой грусти, облекавших любовь. «Вы не помните, откуда это?» – спрашивал Немовецкий, припоминая: «И со мной снова та, кого люблю, от которой скрыл я, не сказав ни слова, всю тоску, всю нежность, всю любовь мою». «Нет», — ответила Зиночка и задумчиво повторила: «Всю тоску, всю нежность, всю любовь мою, всю любовь мою», — невольным эхом откликнулся Немовецкий. И снова они вспоминали. Вспоминали чистых, как белые лилии, девушек, надевавших черную монашескую одежду, одиноко тоскующих в парке, засыпанным осенней листвой, счастливых в своем несчастье. Они вспоминали и мужчин, гордых, энергичных, но страдающих, просящих о любви и чутком женском сострадании. Печальны были вызванные образы, но в их печали светлее и чище являлась любовь. Огромным, как мир, ясным, как солнце, и дивно красивым вырастала она перед их глазами, и не было ничего могущественнее ее и краше. «Вы могли бы умереть за того, кого любите?» – спросила Зиночка, смотря на свою полудетскую руку. «Да, мог бы», – решительно ответил Немовецкий, открыто и искренне глядя на нее. «А вы?» «Да, и я», – она задумалась. «Ведь это такое счастье – умереть за любимого человека. Мне очень хотелось бы». Их глаза встретились, ясные и спокойные, и что-то хорошее послали друг другу. И губы улыбнулись. Зиночка остановилась. «Постойте», – сказала она, – «у вас на тужурке нитка». И она доверчиво подняла руку к его плечу и осторожно двумя пальцами сняла нитку. «Вот», — сказала она, и, став серьезной, спросила: «А чего вы такой бледный и худой? Вы много занимаетесь, да? Не утомляете себя, не надо». «У вас глаза голубые, а в них светлые точечки, как искорки», — ответил он, рассматривая ее глаза. «А у вас черные, нет, карие, теплые, и в них...» Зиночка не договорила, что в них. Она и отвернулась. Лицо ее медленно краснело, глаза стали смущенные и робкие, а губы невольно улыбались. И не ожидая улыбающегося и чем-то довольного Немовецкого, она тронулась вперед, но скоро остановилась. «Смотрите, солнце зашло!» – с грустным изумлением воскликнула она. «Да, зашло!» – с внезапной острой грустью отозвался он. Свет погас, тени умерли. И все кругом стало бледным, немым, безжизненным. Оттуда, где раньше сверкало раскаленное солнце, бесшумно ползли вверх темные груды облаков и шаг за шагом пожирали светло-голубое пространство. Тучи клубились, сталкивались, медленно и тяжко меняли очертания разбуженных чудовищ и неохотно подвигались вперед, точно их самих, против их воли гнала какая-то неумолимая страшная сила. Оторвавшись от других, одиноко метало светлое, волокнистое облачко, слабое и испуганное. Щеки Зиночки побледнели, губы стали красными, почти кровавыми. Зрачок неприметно расширился, затемнив глаза, и она тихо прошептала: «Мне страшно, тут как-то тихо, мы заблудились?» Немовецкий сдвинул густые брови и пытливо оглядел местность. Без солнца, под свежим дыханием близкой ночи, Она казалась неприветливой и холодной. Во все стороны раскидывалась серая поле с низенькой, словно притоптанной травой, глинистыми оврагами, буграми и ямами. Ям было много, глубоких, отвесных и маленьких, поросших ползучей травой. В них уже бесшумно залегала на ночь молчаливая тьма. И то, что здесь были люди, что-то делали, а теперь их нет, делало местность еще более пустынной и печальной. Там и здесь, как сгустки лилового холодного тумана, вставали рощи и перелески и точно выжидали, что скажут им заброшенные ямы. Немовецкий подавил поднимавшееся в нем тяжелое и смутное чувство тревоги и сказал: «Нет, мы не заблудились, я знаю дорогу. Сперва полем, а потом через тот лесок. Вы боитесь?» Она храбро улыбнулась и ответила: «Нет, теперь нет. Но нужно скорее домой, пить чай». Быстро и решительно они двинулись вперед, но скоро замедлили шаги. Они не глядели по сторонам, но чувствовали угрюмую враждебность изрытого поля, окружавшего их тысячу тусклых неподвижных глаз. И это чувство сближало их и бросало к воспоминаниям детства. И воспоминания были светлые, озаренные солнцем, зеленой листвой, любовью и смехом, как будто это была не жизнь, а широкая, мягкая песня. И звуками в ней были они сами, две маленькие нотки, одна звонкая и чистая, как звенящий хрусталь, другая немного глуше, но ярче, как колокольчик. Показались люди, две женщины, сидевшие на краю глубокой глиняной ямы. Одна сидела, заложив ногу за ногу, и пристально смотрела вниз. Головной платок приподнялся, открывая космы путанных волос. Спина горбилась и втягивала вверх грязную кофту с крупными, как яблоки, цветами и распустившимися завязками. На проходящих она не взглянула. Другая женщина полулежала возле, закинув голову. Лицо у нее было грубое, широкое, с мужскими чертами. И под глазами на выдавшихся скулах горели по два красных кирпичных пятна, похожих на свежие ссадины. Она была еще грязнее, чем первая, и смотрела на идущих прямо и просто. Когда они прошли, она запела густым мужским голосом: «Для тебя одного, мой любезный, я как цвет ароматный цвела». «Варька, слышишь?» — обратилась она к молчаливой подруге и, не получив ответа, громко и грубо захохотала. Немовецкий знал таких женщин, грязных даже тогда, когда на них было богатое и красивое платье. Привык к ним, и теперь они скользнули по его взгляду и, не оставив следа, исчезли. Но Зиночка, почти коснувшаяся их своим коричневым скромным платьем, почувствовала что-то враждебное, жалкое и злое, на миг вошедшее в ее душу. Но через несколько минут впечатление изгладилось, как тень облака, быстро бегущая по золотистому лугу. И когда мимо них, обгоняя, прошли двое, мужчина в картузе и пиджаке, но босиком, и такая же грязная женщина, она увидела их, но не почувствовала. Не отдавая себе отчета, она долго еще следила за женщиной. Ее немного удивило, почему у нее такое тонкое платье, как-то липко, точно мокрое, обхватывающее ноги, и подол широкой полосой жирной грязи, въевшейся в материю. Что-то тревожное, больное и страшно безнадежное было в трепыхании этого тонкого и грязного подола. И снова они шли и говорили, а за ними двигалась, нехотя, темная туча и бросала прозрачную, осторожно прилегающую тень. На распертых боках тучи тускло просвечивали желтые медные пятна и светлыми, бесшумно клубящимися дорогами скрывались за ее тяжелой массой. И тьма сгущалась так незаметно и вкрадчиво, что трудно было в нее поверить, и казалось, что все еще это день, но день тяжело больной и тихо умирающий. Теперь они говорили о тех страшных чувствах и мыслях, которые посещают человека ночью, когда он не спит. И ни звуки, ни речи не мешают ему. И то, как тьма широкая и многоглазая, что и жизнь, плотно прижимается к самому его лицу. «Вы представляете себе бесконечность?» – спросила Зиночка, прикладывая к лбу пухлую ручку и крепко зажмуривая глаза. «Нет, бесконечность нет», – ответил Немовецкий, также закрывая глаза. «А я иногда вижу ее. Первый раз я увидела, когда была еще маленькая. Это как будто телеги. Стоит одна телега, другая, третья, и так далеко, без конца. Все телеги, телеги, страшно. Она вздрогнула. Но почему телеги? Улыбнулся Немовецкий, хотя ему было неприятно. Не знаю, телеги, одна, другая, без конца. Тьма вкрадчиво густела, и туча уже прошла над их головами, и спереди точно заглядывала в их побледневшие, опущенные лица. И все чаще вырастали темные фигуры оборванных грязных женщин, словно их выбрасывали на поверхность глубокие, неизвестно зачем выкопанные ямы, и тревожно трепыхались их мокрые подолы. То в одиночку, то по две, то по три появлялись они, и голоса их звучали громко и странно, одиноко в замерзшем воздухе. «Кто эти женщины? Откуда их столько?» – спрашивала Зиночка, боязливо и тихо. Немовецкий знал, кто эти женщины, ему было страшно, что они попали в такую дурную и опасную местность, но он спокойно ответил. «Не знаю. Так, не нужно о них говорить. Вот сейчас пройдем этот лесок, а там будет застава и город. Жаль, что мы так поздно вышли». Ей стало смешно, что он говорит. Поздно, когда они вышли в 4 часа, и она взглянула на него и улыбнулась, но брови его не расходились, и она предложила, успокаивая и утешая. «Пойдемте скорее, мне хочется чаю, да и лес уже близко. Пойдемте». Когда они вошли в лес, и деревья молчаливо сошлись вершинами над их головами, стало очень темно, но уютно и спокойно. «Давайте руку», – предложил Немовецкий. Она нерешительно подала руку, и легкое прикосновение точно разогнало тьму. Руки их были неподвижны и не прижимались, и Зиночка даже немного отодвигалась от спутника, но все их сознание сосредоточилось на ощущении этого маленького местечка в теле, где соприкасались руки. И опять хотелось говорить о красоте и таинственной силе любви, но говорить так, чтобы не нарушать молчание, говорить не словами, а взглядами. И они думали, что нужно взглянуть, и хотели, но не решались. «А вот опять люди», – весело сказала Зиночка. На поляне, где было светлее, сидели около опорожненной бутылки 3 человека и молча, выжидательно смотрели на подходящих. Один бритый, как актер, засмеялся и свистнул так, как будто это значило «Ого!». Сердце у Немовецкого упало и замерло в страшной тревоге, но будто подталкиваемый сзади, он шел прямо на сидящих, около которых проходила тропинка. Те ждали, и 3 пары глаз темнели неподвижно и страшно. И смутно желая расположить к себе этих мрачных, оборванных людей, в молчании которых чувствовалась угроза, указать на свою беспомощность и разбудить в них сочувствие, он спросил, где пройти к заставе? Здесь? Но они не ответили. Бритый свистнул что-то неопределенное и насмешливое, а другие 2 молчали и смотрели с тяжелой, зловещей пристальностью. Они были пьяны, злы, им хотелось любви и разрушения. Краснощекий, оплывший, приподнялся на локти, потом нерешительно, как медведь, оперся на лапы и встал, тяжело вздохнув. Товарищи мельком взглянули на него и опять с той же пристальностью уставились на Зиночку. «Мне страшно», – одними губами сказала она. Не слыша слов, Немовецкий понял ее по тяжести опершейся руки и, стараясь сохранить вид спокойствия, но чувствуя роковую неотвратимость того, что сейчас случится, он зашагал ровно и твердо. И 3 пары глаз приблизились, сверкнули и остались за спиной. «Нужно бежать», – подумал Немовецкий, и сам ответил, – «нет, нельзя бежать». «Совсем дохляк парень, даже обидно», – сказал третий из сидевших, лысый, с редкой рыжей бородой. «А девочка хорошенькая, дай бог всякому». Все 3 как-то неохотно засмеялись. «Барин, погоди на 2 слова», – густо басом сказал высокий и поглядел на товарищей. Те приподнялись. Немовецкий шел, не оглядываясь. «Нужно погодить, когда просят», — сказал рыжий, — «а то ведь и по шее можно». «Тебе говорят», — гаркнул высокий, в 2 прыжка нагнал идущих. Массивная рука опустилась на плечо Немовецкого и покачнула его, и, обернувшись, он возле самого лица встретил круглые, выпуклые и страшные глаза. Они были так близко, точно он смотрел на них сквозь увеличительное стекло, и ясно различал красные жилки на белке и желтоватый гной на ресницах. И, выпустив немую руку Зиночки, он полез в карман и забормотал: «Денег? Нате денег, я с удовольствием». Выпуклые глаза все более округлились и светлели, и когда Немовецкий отвел от них свои глаза, Высокий немного отступил назад и без размаху снизу ударил Немовецкого в подбородок. Голова Немовецкого откачнулась, зубы лязгнули, фуражка опустилась на лоб и свалилась, и, взмахнув руками, он упал навзничь. Молча, без крика, повернулась Зиночка и бросилась бежать, сразу приняв всю быстроту, на какую была способна. Бритый крикнул долго и странно: «А-а-а!» и с криком погнался за ней. Немовецкий, шатаясь, вскочил, но не успел еще выпрямиться, как снова был сбит с ног ударом в затылок. Тех было двое, а он один, слабый и не привыкший к борьбе, но он долго боролся, царапался ногтями, как дерущаяся женщина, всхлипывал от бессознательного отчаяния и кусался. Когда он совсем ослабел, его подняли и понесли. Он упирался, но в голове шумело. Он переставал понимать, что с ним делается, и бессильно обвисал в несущих руках. Последнее, что он увидел, это кусок рыжей бороды, почти попадавший ему в рот, а за ней темноту леса и светлую кофточку бегущей девушки. Она бежала молча и быстро, так, как бегала на днях, когда играли в горелки, а за ней мелкими шажками, настигая, несся Бритый. А потом Немовецкий ощутил вокруг себя пустоту. С замиранием сердца понесся куда-то вниз, грохнул всем телом, ударившись о землю, и потерял сознание. Высокие рыжие, бросившие Немовецкого в ров, постояли немного, прислушиваясь к тому, что происходило на дне рва, но лица их и глаза были обращены в сторону, где осталась Зиночка. Оттуда послышался высокий, придушенный женский крик, и тотчас замер. И Высокий сердито воскликнул: «Мерзавец!» и прямиком, ломая сучья, как медведь, побежал. «И я!» – тоненьким голоском кричал рыжий, пуская за ним след. Он был слабосилен и запыхался. В борьбе ему ушибли коленку, и ему было обидно, что мысль о девушке пришла ему первому, а достанется она ему последнему. Он приостановился, потер рукой коленку, высморкался, приставив палец к носу, и снова побежал, жалобно крича: «И я!» Темная туча уже расползлась по всему небу, и наступила темная, тихая ночь. В темноте скоро исчезла коротенькая фигурка рыжего, но долго еще слышался неровный топот его ног, шорох раздвигаемых деревьев и дребезжащий, жалобный крик: «И я, братцы!» В рот Немовецкому набралась земля и скрипела на зубах. И первое, самое сильное, что он почувствовал, придя в сознание, был густой и спокойный запах земли. Голова была тупая, словно налитая тусклым свинцом, так что трудно было ворочить. Все тело ныло и сильно болело плечо, но ничего не было ни переломано, ни разбито. Немовецкий сел и долго смотрел вверх, ничего не думая и не вспоминая. Прямо над ним свешивался куст с черными широкими листьями, и сквозь них проглядывало очистившееся небо. Туча прошла, не бросив ни одной капли дождя, и сделав воздух сухим и легким, и высоко на середину неба поднялся разрезанный месяц с прозрачным тающим краем. Он доживал последние ночи и светил холодно, печально и одиноко. Небольшие клочки облаков быстро пронеслись в вышине, где продолжал, очевидно, дуть сильный ветер, но не закрывали месяца, а осторожно обходили его. В одиночестве месяца, в осторожности высоких светлых облаков, в дуновении неощутимого внизу ветра чувствовалась таинственная глубина, парящая над землею ночи. Немовецкий вспомнил все, что произошло, и не поверил. Все случившееся было страшно и не похоже на правду, которая не может быть такой ужасной. И сам он, сидящий среди ночи и смотрящий откуда-то снизу на перевернутый месяц и бегущие облака, был также странен и не похож на настоящего. И он подумал, что это обыкновенный страшный сон, очень страшный и дурной. И эти женщины, которых они так много встречали, были также сном. «Не может быть», — сказал он твердительно и слабо качнул тяжелой головой. «Не может быть». Он протянул руку и стал искать фуражку, чтобы идти, но фуражки не было. И то, что ее не было, сразу сделало все ясно. И он понял, что все происшедшее не сон, а ужасная правда. В следующую минуту, замирая от ужаса, он уже карабкался вверх, обрывался вместе с осыпавшейся землей и снова карабкался, хватался за гибкие ветви куста. Вылезший, он побежал прямо, не рассуждая, не выбирая направления, и долго бежал и кружился между деревьями. Также внезапно, не рассуждая, он побежал в другую сторону, и опять ветви царапали его лицо, и опять все стало похоже на сон. И Немовецкому казалось, что когда-то с ним уже было нечто подобное, тьма, невидимые ветви, царапающее лицо, и он бежит, закрыв глаза, и думает, что все это сон. Немовецкий остановился, потом сел в неудобной, непривычной позе человека, сидящего прямо на земле, без возвышения. И опять он подумал о фуражке и сказал: «Это я. Нужно убить себя. Нужно убить себя, если даже это сон». Он вскочил и снова побежал, но опомнился и пошел медленно, смутно рисуя себе то место, где на них напали. В лесу было совсем темно, но иногда прорывался бледный месячный луч и обманывал, освещая белые стволы, и лес казался полным неподвижных и почему-то молчащих людей. И это уже было когда-то, и это тоже, и это походило на сон. «Зинаида Николаевна!» – звал Немовецкий и громко выговаривал первое слово, но тихо второе, как будто теряя вместе со звуком надежду, что кто-нибудь отзовется. И никто не отзывался. Потом он попал на тропинку, узнал ее и дошел до поляны. И тут опять, и уже совсем он понял, что все это правда. И в ужасе заметался, крича: «Зинаида Николаевна, это я, я!» Никто не откликался, и, повернувшись лицом туда, где должен был находиться город, Немовецкий раздельно выкрикнул: «Помогите!» И он снова заметался, что-то шепча, обшаривая кусты, когда перед самыми его ногами всплыло белое мутное пятно, похожее на застывшее пятно слабого света. Это лежала Зиночка. «Господи, что же это?» С сухими глазами, но голосом рыдающего человека сказал Немовецкий и, став на колени, прикоснулся к лежащей. Рука его попала на обнаженное тело, гладкое, упругое, холодное, но не мертвое, и с содроганием Немовецкий отдернул ее. «Милая моя, голубочка моя, это я!» – шептал он, ища в темноте ее лицо. И снова в другом направлении он протянул руку и опять наткнулся на голое тело. И так, куда он ни протягивал ее, он всюду встречал это голое женское тело, гладкое, упругое, как будто теплевшее под прикасающейся рукой. Иногда он отдергивал руку быстро, но иногда задерживал, и как сам он, без фуражки оборванный, казался себе ненастоящим, так и с этим обнаженным телом он не мог связать представление о Зиночке. И то, что произошло здесь, что делали люди с этим безгласным женским телом, представилось ему во всей омерзительной ясности, и какой-то странной, говорливой силой это звалось во всех его членах. Потянувшись так, что хрустнули суставы, он тупо уставился на белое пятно и нахмурил брови, как думающий человек. Ужас перед случившимся застывал в нем, свертывался в комок и лежал в душе, как что-то постороннее и бессильное. «Господи, что же это?» – повторил он, но звук был неправдивый, как будто бы нарочно. Он ощупал сердце, оно билось слабо, но ровно. И когда он нагнулся к самому лицу, он ощутил слабое дыхание, словно Зиночка не была в глубоком обмороке, а просто спала. И он тихо позвал ее: «Зиночка, это я!» И тут же почувствовал, что будет почему-то хорошо, если она еще долго не проснется. Затаив дыхание и быстро оглянувшись кругом, он осторожно погладил ее по щеке и поцеловал сперва в закрытые глаза, потом в губы, мягко раздавшиеся под крепким поцелуем. Его испугало, что она может проснуться, и он откачнулся и замер. Но тело было немое и неподвижно, и в его беспомощности и доступности было что-то жалкое и раздражающее, неотразимо влекущее к себе. С глубокой нежностью и воровской, пугливой осторожностью Немовецкий старался набросать на нее обрывки ее платья, и двойное ощущение материи и голого тела было остро, как нож, и непостижимо, как безумие. Он был защитником и тем, кто нападает. И он искал помощи у окружающего леса и тьмы, но лес и тьма не давали ее. Здесь было пиршество зверей, и внезапно отброшенный по ту сторону человеческой, понятной и простой жизни, он обонял жгучее сладострастие, разлитое в воздухе, и расширял ноздри. «Это я!» – бессмысленно повторял он, не понимая окружающего, и весь полный воспоминанием о том, как он увидел когда-то белую полоску юбки, черный силуэт ноги и нежно обнимавшую ее туфлю. И прислушиваясь к дыханию Зиночки, не сводя глаз с того места, где было ее лицо, он подвинул руку, прислушался и подвинул еще. «Что же это?» – громко и отчаянно вскрикнул он и вскочил, ужасаясь самого себя. На одну секунду в его глазах блеснуло лицо Зиночки и исчезло. Он старался понять, что это тело Зиночка, с которой он шел сегодня, и которая говорила о бесконечности и не мог. Он старался почувствовать ужас произошедшего, но ужас был слишком велик, если думать, что все это правда, и не появлялся. «Зинаида Николаевна!» – крикнул он, умоляя. «Зачем же это, Зинаида Николаевна?» Но безгласным оставалось измученное тело, и с бессвязными речами Немовецкий опустился на колени. Он умолял, грозил, говорил, что убьет себя, и тормошил лежащую, прижимая ее к себе и почти впиваясь ногтями. Потеплевшее тело мягко поддавалось его усилиям, послушно следуя за его движениями, и все это было так страшно, непонятно и дико, что Немовецкий снова вскочил и отрывисто крикнул «Помогите!» и звук был лживый, как будто бы нарочно. И снова он набросился на несопротивлявшееся тело, целуя и плача, чувствуя пред собой какую-то бездну, темную, страшную, притягивающую. Немовецкого не было, Немовецкий остался где-то позади, а тот, что был теперь, с страстной жестокостью мял горячее податливое тело и говорил, улыбаясь хитрой усмешкой безумного, «Отзовись! Или ты не хочешь? Я люблю тебя, люблю тебя!» С той же хитрой усмешкой он приблизил расширившиеся глаза к самому лицу Зиночки и шептал, «Я люблю тебя, ты не хочешь говорить, но ты улыбаешься, я это вижу, я люблю тебя, люблю, люблю!» Он крепче прижал к себе мягкое безвольное тело, своей безжизненной податливостью будившее дикую страсть, ломал руки и беззвучно шептал, сохранив от человека одну способность лгать. «Я люблю тебя, мы никому не скажем, и никто не узнает, и я женюсь на тебе завтра, когда захочешь. Я люблю тебя, я поцелую тебя, и ты мне ответишь, хорошо, Зиночка?» И он с силой прижался к ее губам, чувствуя, как зубы вдавливаются в тело, и в боли и крепости поцелуя, теряя последние проблески мысли. Ему казалось, что губы девушки дрогнули. На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним черную бездну, и черная бездна поглотила его. Ну, такой рассказик интересный, Леонид Андреев. Я могу сказать свое мнение, да, чтобы вас как-то немного раскочегарить. Я вот скидываю вам мысли ЦПБ Витгенштейна, но я вижу, что-то он вам не заходит. Вам заходит, как всегда, что-нибудь такое. Такое. Не витгенштейновское. Вот Витгенштейн – это человек, который... где-то лет с 18, но он еще там, будучи подростком, он начал задавать вопрос сам себе, а когда я вру, когда нет, и когда полезно врать, и когда я говорю правду. И вот когда я читаю Витгенштейна, это попытка рефлексии на самых-самых таких вот уровнях, допустим, там, когда человек подходит к холодильнику и открывает его, что человек в это время думает, какие звуки произносит в его голове, а можем ли мы это воспроизвести, эти звуки, когда он открывает холодильник. И то, что я сейчас прочитал, мне напоминает Витгенштейна, если бы он был бы поэтом. Поэтом он не был, но у него весомая рефлексия. Вот. Но вот такое вот у меня пока ощущение. Итак, слушаю вас, кто что хочет сказать. Ну, давайте мы начнем с Саши, а там дальше каждый.
Мне хочется сказать, что текст данный, он по звучанию, как-то по структуре звуков, которые создают буквы, он такой более плавный, в отличие от Набокова. У Набокова он как будто такой несколько рубленый, а здесь он такой более плавный, словно река течет. Вот. Это первое. Второе, концовка. Вот, но я, так как текст перед глазами, я ее прочитал секунд на 20 раньше, чем ты ее озвучил. Вот, и когда ты ее озвучил, у меня промелькнула такая мысль, что вот этот вот наш мужчина, он, по сути, так-то и некрофилом вполне может быть. То есть, если он так на слабость тела, в которое влюблен, повелся, увидев его только обнаженным. Я думаю, что потенциал есть в эту сторону. Особенно если это будет какой-нибудь свежий труп молодой, красивой девушки, там какой-нибудь модельной внешности. Кстати, где-то в текстах ЦПБ была история про случай некрофилии в морге, что ли, там девушка, то ли модель, то ли кто умерла. И патологоанатом, по-моему, уже с трупом совокупился.
Ну, что касается языка, то это поэтика. Это прям самая настоящая поэзия. Но здесь, в чем отличие от Набокова, Набоков не эмоционален. Он как будто бы математик. Он просчитывает и обрывает. Он просчитывает и обрывает. То есть он каждое упражнение заканчивает как незаконченное уравнение. Вот так у него. Он знает, что надо делать. То есть он знает, куда поставить А, куда поставить Б. То есть он как математик промыслит. Набоков же шахматист был. А тогда шахматы – это не то, что сейчас было. Шахматы тогда это было очень элитарным искусством. Да? Это было частью, по-моему, даже, мне кажется, и философии. Вот. А Андреев – это человек, который хотел жить сердцем, вот это вот чувством. Он понимал подлинность не как мышление, скорее, а как эмоциональность, подлинную эмоциональность, на мой взгляд. И я его читал, на мой взгляд, мне кажется, что он хотел стать песней. Вот просто раствориться в песне и все. Человек, который прошел и школу скептицизма, и очарование революции, потом разочарование революции. И к концу он уже там грезил о смерти, о воскресении мертвых. У него хорошая фантазия. Он прям взял и написал, а что будет, когда воскреснут все мертвые. Как они там будут наряжаться, короче, и так далее. Вообще супер вещи. Или у него есть рассказ там, когда я умру, сделайте мне такой-то гроб, пускай столько-то женщин ходит там, опивают меня и прочее. Молодец, смелый. А вот что касается некрофилии, я тут не согласен. Здесь дело... Я вообще не люблю диагностику, очень не люблю, потому что она сразу обрубает все вероятности. Здесь мы видим, как его нежность, которая была изначально, внезапно она встретилась с плотской страстью. У Мамлеева такие тоже вещи есть, да, то есть она встретилась, и вдруг он понимает, что она чудовищна, и он ей не может сопротивляться. И дело не совсем в некрофилии, потому что она жива. То, что она жива, нам автор постоянно говорит. Дело здесь в том, что надо понимать еще контекст, что раньше увидеть женскую грудь, это, в общем-то, было совершенно не так, как сейчас. Да? Вот сейчас это очень для всех доступно. Пожалуйста, набираем в Яндексе и смотрим. Или можно на улицу выйти, да. Вот, и можно увидеть летом у многих или на пляже. А раньше это была действительно тайная загадка. И тут он видит это все тело, и его распаляет вот это. И следующий момент, он понимает, что то, что он говорит... Но нам говорит об этом голос автора, и мы не знаем, понимает ли он, это вот не совсем понятно. Но то, что у него происходят вот эти двойные послания относительно мира и самого себя, это постоянно пробегает. Он говорит, что он ее любит, но опять же он понимает, что это немного лживо. Он обещает, что он на ней женится, но это немного лживо. Я прям перед глазами у меня пронеслись кейсы огромного количества пар, где мужчина говорит женщине, что он ее любит и готов и прочее, но все это потом будет забываться. Вот. Тут, я думаю, может ли он стать некрофилом? Может быть, в том плане, что может быть и некрофилом, но некий фетиш может появиться. Хотя возраст уже не тот, чтобы фетиш появился. Здесь вопрос сладострастия. И вот эта черная бездна, которая озаряет его мысли, я думаю, что это преступление границ, вот, наконец-то. Я сейчас поясню, я пишу рассказ, и что-то у меня вторую неделю, вот эта редкость большая, я не могу сформулировать, я ищу подробности в мышлении персонажа. Это молодой человек, который хочет бросить девушку, и тут он узнает, что у нее 3 миллиона в диване. Она прячет наличкой. И когда он это узнает, он понимает, что он ее уже не бросит. И он должен сделать так, чтобы каким-то образом вот взять эти деньги, да, и вот чтобы ему ничего не было. И он в этот момент начинает общаться с самим собой. Он садится и такой думает, ну а что такого, если я возьму? Ничего страшного. Она как бы, вот она накопила, она проживет. А у меня мама больная. Я как бы и маме буду помогать. И вот он общается сам с собой, и он постепенно становится тем, с кем он общается. Он общается с тем, кто ему аргументирует все это. И говорит, да-да-да, давай, ничего страшного в этом нет. И я хочу показать вот этот переход на темную сторону. Точнее, не на темную, а вот на эту сторону этой аргументации. И я хочу показать потом, как она полностью им овладевает. И он теряет свое собственное «я». То есть он теряет, точнее, то «я», которое было до этого, и оно становится другим. И, наконец, он приступает к границе, он убивает эту девушку, причем убивает так, что никто не догадается, что это он. Она заболевает, и он ее травит. Он просто дает ей лекарство чуть побольше дозы. Он подсыпает ей таблетки в еду, подмешивает, поскольку он готовит и прочее, прочее. И когда он умирает, никто даже не догадывается. Но у него есть 3 миллиона. И тогда бездна его поглощает. Он живет, все нормально. Просто это уже другой человек. Вот я думаю, что здесь произошло перерождение, трансформация мгновенная. Это когда мы делаем выбор. Вот. Вот такое мое мнение.
Кстати, не совсем согласен. Сейчас это скажу. По поводу романа, по поводу стиля, как Саша правильно сказал, ну, это вообще фишка Андреева, да, он пишет так довольно спокойно, плавно, но у него, на мой взгляд, постоянные грани вот с этими. То есть он сначала возводит какой-то прям прекрасный такой красивый образ, а потом его просто растаптывает, просто вмешивает его в грязь. И вот здесь вот то же самое, это прям очень характерно для его творчества. Есть еще пару рассказов, где это наоборот происходит, то есть сначала грязь, потом возвышенная, а потом опять втаптывается в грязь. То есть вот разрушение святого у него как мотив творчества довольно часто. И здесь это хорошо видно по вот этим женщинам. То есть сначала он идет с такой прекрасной гимназисткой, то есть она там чистая, невинная, вся светлая, ну, святая, по сути. И первое, кого он встречает вообще на пути, эти вот эти женщины, то есть грязные такие, соответственно, это намек на то, чем закончится. Вот, дальше, что еще, вот именно прям по этому рассказу здесь. Я не совсем согласен с тем, что это выбор не выбор, тут скорее с тем, что человек сталкивается с каким-то вот ужасом прям таким, и, соответственно, он переходит на эту сторону ужаса. То есть он просто делает так, как это, ну, так, как ужас. То есть вот эта вот бездна, она открылась в нем, то есть она была изначально. Соответственно, так, еще что-то хотел сказать. Ну еще краткий такой этот интересный факт, мне он просто интересным довольно в свое время показался. Когда Андреев написал этот рассказ, он же очень сильно ориентировался на мнение Толстого. Вот, Толстов очень сильно раскритиковал этот рассказ, назвал его там чудовищным, отвратительным, и Андреев очень сильно переживал по этому поводу. Вот какие у меня мысли.
А у меня вот сейчас как раз мысли про этих женщин, которых они встретили, возникли, что вроде бы они нам кажутся и описываются как грязные и в таком негативном ключе, надсмехающиеся над чем-то вот романтическим, чистым, возвышенным. А с другой стороны посмотреть, они как будто очень так прозорливо увидели вот этот момент, что, ну, вот эта вся романтика, это просто такие внешние игры, и что за этим может скрываться что-то более ужасное через некоторое время и проявиться. А вот это все, это вот просто прямо сейчас вот, ну, такое показное, еще не может быть, не настоящее. Они уже, может быть, как опытные женщины, могут видеть, что вот там скрывается.
Да, жалко, что Медвинтель нас покинул. На самом деле он очень интересную вещь заметил про выбор. Я, говоря про выбор, по ходу дела угодил в парадигму и инерцию нарративов других писателей. Допустим, вот у Достоевского всегда есть выбор. Всегда каждый герой там имеет выбор, да? А тут действительно выбора-то у героя нету. Он как будто бы просто оп, и все. И схвачен этим ужасом, который в нем внутри есть, и которые есть еще и в природе, и все эти старушки, на мой взгляд, тоже, они еще и часть этой природы, да, вот, это как, может быть, некие эпифии одновременно, да, прорицательницы, и одновременно какие-то встречающие в ад, какие-то знаки и символы, которые на что-то намекают. Надо, кстати, почитать, что там Толстой про это все писал, ну, интересно. А, Мирка, может быть, вы прочитаете вслух то, что вы написали?
Ага. Я написал, я вижу множество слоев ужаса и слабости, который накатывает очень медленно, максимально усиливая, в кавычках, глупую надежду перед каждым очередным максимально болезненным на фоне возрастающей этой надежды уколом. И окружающая атмосфера вписывает себя в это. И в конце даже надежда на эйфорическое безумие, как попытки защититься от своего объятого ужасом человеческого, не спасла его от метафизической бездны. И его страсть только усугубляла, добавляла больше насыщенности этому срыву. Мы не знаем, что с ним стало после, это не определено. Но он явно прошел какую-то запретную, в кавычках, грань, которая всегда была в нем, скрываясь под маской полулжи. Спасибо.
Ну, я говорю, мне вот кажется, это Витгенштейн. Витгенштейн прям в деле такой. Так, ну хорошо. А кто-нибудь еще?
Давайте
что-нибудь
я скажу.
Давай.
Ну, я тут что вижу? Я тут вижу двух молодых людей, которые в книжках жили, условно. Ну, во всяком случае, они в них почерпнули идеалы искусственные. Не столько искусственные, сколько приукрашенные авторами книг. Они в них поверили, и они пытались, грубо говоря, друг в друге их увидеть, плюс это было как их осознанно-неосознанное влечение. То есть условный опыт, который они получили из книг, он... Ну, как это сказать? В общем, они были довольно оторваны от реальности в том смысле, что они жили немножко вот в этом наивном идеалистическом мире, который они почерпнули из книг и из того мира, в котором они вращались. То есть вот этот вот... Не зря они там в лес заходят, по природе идут, и где-то город далеко. Они как будто выпали из искусственной реальности, условно искусственной, человеческой реальности, да, в более реалистичную, более приземленную, более животную реальность. Вот. А в себе, и они были не готовы к этому. Особенно главный герой. То есть похоже, что он здесь именно этот парень, он именно главный герой этого рассказа. Он был абсолютно не готов к этому, потому что он смотрел на другие вещи в мире. Он читал в книгах про другое. Он не в себе не развивал животное. То есть он, ну, там сказано, что он... какому-то сопротивлению физическому не был готов. То есть он такой как это сказать, домашний книжный мальчик. Вот. А тут они столкнулись с реальностью, с такой, какая она есть. Ну и в нем самом прорвалось животное начало, вот. В том числе.
А я вот тут еще читаю мнение других людей в интернете, да? Жертва слишком долго лежала на земле. Это звучит жестоко, крайне жестоко, однако по сути дела это так. Автор открывает очень тяжелую истину. Ты не должен лежать на земле, ты обязан проснуться, иначе даже такой довольно близкий, целомудренный человек, как Несвицкий, сделает свое дело. Именно поэтому Леонид Андреев обещал написать «Антибездну», где Несвицкий аккуратно бы поднял Зиночку, отнес к себе на квартиру, выходил ее, и они бы поженились, завели детей и жили долго и счастливо. Однако Андреев не смог бы такое написать по причине своего взгляда на сущность человека. Это интересная вообще штука, потому что, да, ведь, с одной стороны, смотрите, мы же никогда не должны... Всяк человек ложь, говорит Библия, да? И мы знаем, что мы все приматы, да? Если уйти от одного мифа и прийти к сиентизму, то мы все приматы. И мы человека хотим использовать все. Мы довольно... мы расчетные, да? Мы расчетливы. И если надо, вот действительно, что бы было бы с нами, если, допустим, возле нас упала бы от обморока женщина какая-то. И это вопросы Достоевского же, кстати, да, тоже. Вот, допустим, вы мужчина, и возле вас падает от обморока женщина. И вы знаете прекрасно, что сутки она не проснется. И никто никогда не увидит, что вы будете делать. Что же вы будете делать, да? У женщин должен быть другой тест. Да, он будет касаться не мужчин, скорее всего, и не женщин. Он будет касаться либо отравления кого-то, либо кражи чего-то. Вот тут вот могла бы устоять женщина, не украв деньги или не отравив кого-нибудь, допустим. Если бы она знала, что никто никогда не узнает об этом. Вот, тоже интересный такой момент. Я думаю, что женщин... секс не настолько там важен, как мужчинам. Мужчины, они все довольно примитивные. Женщинам, у них всегда есть затаившееся коварство. Вот как пел Гребенщиков, у каждой женщины есть змея, да? Это больше, чем ты, это больше, чем я. Я думаю, здесь так. У каждого мужчины какой-то совершенно нелепый примат, который может вот такое сделать. И для Андреева это бездна. Так. А что нарисовать? Я не знаю. Я бы нарисовал бы на черном фоне белыми карандашами силуэты двух влюбленных, которые идут навстречу какой-то бездне, которая спиралью уходит куда-то. А, кстати, вот вы можете предложить художнику, что ему нарисовать к этому рассказу.
Саша. Я сейчас задумался, что если мы бездну оформим в какую-либо форму, даже визуальную, она уже перестанет быть бездной. Это мне вспомнилось даосизм и первые строки из трактата Дао Дэ Цзинь, что Дао, которое может быть названо, не является истинным Дао. Поэтому я тут немножечко подзавис вот в таком размышлении. Это уже не бездна, это уже нечто другое.
Ну, о чем говорят постструктуралисты, да, которых мы сейчас изучаем усиленно. Вообще, вот как всегда, да, читаешь постструктуралистов, а потом идешь такой, опа, а в буддизме это есть, алло, да?
Но в данном случае даосизм. А в буддизме, ну да, тоже есть подобные вещи. Там, когда по учению Дзогчен или Махамудры читаешь, но они не просто на самом деле эти поучения читаются и читаются их комментарии, учителя, ну, у которого есть полномочия их передавать, он еще может передавать как бы состояние переживания того, что написано.
Я знаю, что я что подумал, что надо нарисовать. Я сразу вспомнил Бруно Латура, что нам надо показывать сеть, да, вот сеть, отрефлексировать. Сеть и коммуникации между объектами. Я думаю, что здесь можно было бы нарисовать вот что. Некие бесформенные фигуры в каких-то грязных кровавых мешках, которые расположены таким образом, что они как будто бы указывают путь, как будто какие-то памятники такие мрачные. То есть они расположены вдоль дороги, и дорога куда-то уводит вдаль. Вот так я бы, может быть, сделал бы.
Так, что-то пишет Ярослав. Кровавое солнце.
Кстати, да, природа. Во, самый точный образ был бы. Пейзаж, который внезапно в кровавом закате, да? И он такой тревожный пейзаж. Вот что надо, тревожный пейзаж. Угу. Это здорово, классная идея. У нас художник рефлексирует тишину и пустоту в тишине, а вот отрефлексировать ужас природы, ну не знаю, может быть и сможет. Я думаю, примерно такая тема. Так, значит, у нас девушки, может, вы что-нибудь напишите, вы-то что думаете? Потому что, как вы и слышали, обсуждали мужчины. Да, мужчины обсуждали. А что скажут девушки вот на то, что мы все рассказали тут? Ну что ж.
Ждем, пишут в чат.
Хорошо. Вообще Андреев мне понравился, конечно. Его, если читать, то только так читать. Вот как Мамлиева тяжело одному читать, его лучше читать вслух. Тяжело не в плане там каких-то переживаний, а в том, что читая вслух, можно что-то уловить. А читая с кем-то, можно еще больше уловить. Так и Андреев. Набоков, вот, например, он как шахматы, он понятен. Где, что, как, что.
Да, комментарий Milky Way пишет. Могу сказать, что если это была бы чистая девственница, сцена выглядела бы иначе. Будь она самой виктимной девственности и смеющийся смайлик. И ВДК пишет. Мне показалось, что Немовецкий долго как-то приходил в себя. Как будто пережидал, что, может быть, неосознанно.
Ну, хорошо. Ну что ж, есть что кому еще сказать? Ну, тогда, наверное, мы закончим. Рассказ интересный. Я считаю, он входит в нашу тему изучения поведения людей. Я думаю, что в ближайшем будущем каком-нибудь я скажу: «О, Андреев же такую вещь писал. Ну-ка давайте, ребят, просиньте вот этого человека вот так вот». Вот. А вообще он, конечно, еще и... Ну, это я уже буду повторяться. Ну что ж, мы заканчиваем наше собрание. Вот. Всем спокойной ночи. Посмотрите на закат. Вот. Он сейчас идет как раз, да. Не знаю, как у вас в Петербурге, то он точно еще идет. Граница с темнеющим небом, темно-синим, у нас в Петербурге светлое небо все-таки, уже розовато-красное, но еще не кровавое. Но красные огоньки, как глаза, на что-то намекают. Красные огоньки домов. Так что не знаю, какая у вас будет ночь. Надеюсь, не такая, как у героев. Но если такая, как у героев, то обязательно напишите об этом в нашем чате. Это будет очень любопытно почитать. До свидания.